У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире специальная передача «Русская служба радио «Свобода» по итогам 2007 года. Ее первая половина посвящена преодолению коммунистического наследия и созданию институтов памяти народа в государствах Центральной Европы. Во второй части эксперты из Баку, Еревана и Тбилиси обсуждают итоги 2007 года в странах Южного Кавказа. В 2007 году стало совершенно ясно, что процесс преодоления прошлого в бывших коммунистических странах Европы все еще не завершен. В одних странах, как, например, на южном фланге региона, в Болгарии и Румынии, люстрационные законы только вводились, в других, как, например, в Словакии, вовсе были отменены. В Польше в течение всего года то и дело вспыхивали громкие скандалы, связанные с выявлением бывших агентов госбезопасности среди высокопоставленных чиновников нынешнего режима или среди видных деятелей культуры. Чтобы исправить положение, повсеместно в регионе создавались так называемые институты памяти народа, занимавшиеся изучением коммунистического прошлого этих государств. Серьезной проблемой посткоммунистического мира до самого последнего времени оставалось отсутствие институтов, в которых под одной крышей и под одним руководством были бы сосредоточены все архивы различных органов государственной безопасности, разведки и контрразведки, полиции и прочих секретных управлений, занимавшихся различными формами обработки населения, вербовкой агентуры, слежкой за инакомыслящими, оперативными и специальными операциями, провокациями и внедрением сексотов в самодеятельные объединения граждан. Слишком много было спецхранов, мест хранения закрытой документации, слишком много было и сотрудников, имеющих доступ к подшивкам старых материалов и досье. Отсюда и частые утечки компромата в прессу, порождавшие заказные скандалы. Постепенно во всех странах региона складывались централизованные управления, в компетенцию которых входила как проверка данных об отдельных лицах, так и научное изыскание в области функционирования тоталитарных механизмов. Многие из этих организаций ориентировались на опыт Германии, в которой после воссоединения для подобных целей был создан особый орган по имени своего первого руководителя, пастора Йоахима Гаука, получивший название «Управление Гаука». Как эволюционировала деятельность этого учреждения? Как изменились задачи и методы работы исследователей за эти годы? Ответить на этот комплекс вопросов я попросил руководителя исследовательского отдела управления Гаука доктора Вальтера Зюса.
Чтобы осознать разницу, стоит вспомнить, как все начиналось. Тогда, вскоре после воссоединения Германии, 3 октября 1990 года, было принято решение создать особую должность уполномоченного по разработке архивов Штази. Работа по становлению нового управления шла практически в течение всего 1991 года. Надо было набрать квалифицированные кадры и первым делом обеспечить доступ к секретной документации. Никто в прошлом ничем подобным не занимался. И учитывая огромную массу материалов, можно сказать, что была проделана гигантская работа. На сегодняшний день накоплен 17-летний опыт работы. Уже само по себе это определяет разницу между нынешним и тогдашним положением. Другой аспект, отличающий нас от предшественников, заключается в том, что в то время проблематика архивов Штази находилась в центре общественного внимания и вызывала огромные эмоции. То и дело вспыхивали скандалы, связанные с разоблачением бывших секретных сотрудников госбезопасности. Причем многие из них играли заметную роль в процессе перехода от коммунизма к демократии и даже в политической жизни 90-х годов. На сегодняшний день страсти улеглись. Общество перестало так кровно интересоваться всем, что связано с госбезопасностью. Нет и в помине громких разоблачений. В этом смысле можно сказать, что обстановка стала более деловой. Особая проблема связана с объемом архивов. В Германии хранится 180 километров архивных материалов Штази, если считать только те из них, которые существуют в бумажном виде и хранятся в папках. А ведь есть еще фотоматериалы. То есть речь идет о гигантской массе информации, отражающей самые разные аспекты развития ГДР. Перед нашими архивариусами стоит нелегкая задача – разобрать и рассортировать бумаги, нередко сознательно перемешанные гибистами в дни переворота и страха перед возмездием. Многое было попросту уничтожено. чтобы сделать документы пригодными для исследовательского анализа или для средств массовой информации, их надо сначала привести в порядок и систематизировать, а это работа на долгие годы. Что же касается изменений в содержании нашей работы, то можно сказать, что мы практически полностью завершили один из этапов оперативной деятельности нашего управления. Провели проверку всех занятых в сфере государственного и общественного управления с точки зрения их связи с коммунистической госбезопасностью в качестве штатных или неофициальных сотрудников. Немногочисленные исключения касаются людей, занимающих в нынешней структуре исключительно высокие должности. Эта задача была поставлена перед нами с самого начала существования управления, и сегодня ее можно считать решенной. Вместо нее возникла иная задача, связанная с принятием нового закона, по которому жертвы преследований при выполнении некоторых условий будут получать регулярные компенсации. Доказательные материалы, подтверждающие или опровергающие их право на такое материальное возмещение, находятся в наших архивах, где хранится соответствующая судопроизводственная документация. Найти их – наша задача. Иными словами, работа у нас не убывает, меняется только ее направление. Одно задание кончается, добавляется другое.
Германия находится в особом положении. И тем не менее, каково ваше личное мнение? Имел ли смысл люстрационный закон? Спрашиваю об этом потому, что в бывших коммунистических странах региона нет единства по этому поводу. Одни считают, что принятие такого закона общество не очистило, а скорее разделило. Другие видят в нем чуть ли не панацею от всех бед.
Ответить на такой вопрос может только специалист по этим странам, имеющий опыт жизни и работы на месте. Я в состоянии сравнивать их только с положением у нас в Германии. С одной стороны, представляется совершенно неизбежной тщательная проверка руководящих кадров страны с точки зрения их связи с коммунистической безопасностью и обязательств по отношению к ней. Без такой проверки невозможно удержать высокий авторитет и доказать легитимность органов управления и парламента. С этой точки зрения люстрацию заменить нечем. Но как читатель газет и телезритель не могу избежать впечатления, что этот закон часто используется в краткосрочных политических целях для решения сиюминутных задач без надлежащих инструментов правовой проверки доказательств, которая совершенно необходима для сохранения престижности органов, претворяющих этот закон в жизнь. Чтобы граждане не потеряли веру в государственные учреждения и институты власти, они должны быть уверены в том, что процесс люстрации идет с полным соблюдением законности. Скорее всего, отсутствие такой уверенности и породило сомнения в целесообразности самого закона.
Таково мнение доктора Вальтера Зюса, руководителя исследовательского отдела управления Гаука, которое в Германии занимается архивами Штази. Доктор Лукаш Каминский занимается аналогичной деятельностью в Варшавском институте памяти народа, поэтому логично было задать и ему ряд вопросов. Каков круг задач, стоящих перед его институтом? Не было ли возражений против его учреждения? Какое место в его деятельности занимает процесс люстрационных проверок? Лукаш Каминский.
Мы выделяем 4 главных направления нашей деятельности. Первое – сбор и хранение архивов коммунистической госбезопасности, а также документации, связанной с периодом Второй мировой войны, нацистской и советской оккупации. Вторая сфера – ведение следственной документации по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным оккупационным и коммунистическим режимами. Третья область – научно-исследовательская и научно-популярная деятельность, относящаяся к военному и коммунистическому периоду, а также распространение сведений об этом периоде среди населения. И последняя, сравнительно недавно поставленная задача – это люстрация, для проведения которой примерно год назад при Институте памяти народа было создано особое люстрационное бюро. И в Польше было немало противников учреждения нашего института из числа сторонников Союза левых демократов, посткоммунистической партии. Все другие политические силы страны поддерживали или все еще поддерживают идею функционирования нашего института, хотя со временем имели место споры относительно его компетенции. За люстрационными проверками следит Управление общественного защитника прав человека, омбудсмена, и проводятся они в соответствии с существующим законом. Свидетельства о люстрации, доказывающие непричастность службам безопасности, обязаны предъявить все чиновники и служащие органов власти и государственных божественного управления. Мне не думается, что в наше время можно ожидать каких-то новых разоблачений в области политики. Все, что можно было узнать о действующих политиках, мы уже знаем. Но результатом расследования может стать компромат на представителей общественно значимых профессий – ученых, журналистов, актеров, известных и уважаемых людей. Такие сведения могут вызвать немалый общественный резонанс.
А каков вообще публичный интерес к деятельности Варшавского института памяти народа? Кто, в частности, запрашивает материалы? Является ли свободным доступ к своим и чужим досье? Помогают ли полякам российские коллеги в расследовании преступлений советского периода? Каковы вообще отношения с коллегами из других бывших коммунистических стран?
Наиболее многочисленной категорией интересующихся документами являются сами жертвы коммунистических преследований. Надо признать, что интерес к материалам оказался не столь велик, как ожидалось. В общей сложности свои досье запросили 50-60 тысяч человек. С другой стороны, интерес общественности к этой проблематике не теряет остроты. Мы можем судить об этом по успешности воспитательных мероприятий, по посещаемости наших выставок и публичных лекций. Большой интерес к нашим публикациям проявляют средства массовой информации. Телевидение часто пользуется услугами консультантов и экспертов Института памяти народа при подготовке документальных фильмов и тематических передач. Новейшая история Польши не перестает интересовать общество. Что касается сотрудничества с российскими коллегами, то тем для такого сотрудничества множество. К ним относятся не только расследование преступлений КГБ на территории Польши, но и такие страницы истории, как массовые убийства поляков в Катыни. Надо сказать, что российская сторона не столько облегчает, сколько затрудняет нам доступ к источникам. Связи с российскими коллегами наладить нелегко. Этого не скажешь о коллегах из других стран бывшего советского блока, с которыми у нас сложились прекрасные деловые отношения. Лучше всего с теми странами, где существуют аналогичные институты, в частности с Германией и Словакией. В Чешской Республике у нас было много добрых друзей, но недоставало соответствующих института. Сейчас, когда в Праге появилось управление этого типа, есть надежда на радикальное расширение наших связей. Появилась масса совместных проектов, планов на издание книг, специальных публикаций и так далее. Наше сотрудничество будет расширяться.
Также мысля, что все будет развиваться.
Доктор Лукаш Каминский. На волнах «Радио Свобода» в эфире специальная передача русской службы по итогам 2007 года. В этой части передачи мы обсуждаем преодоление прошлого в бывших коммунистических странах Европы и, в частности, создание так называемых институтов памяти народа. Как упомянул доктор Лукаш Каминский из Варшавского института памяти народа, Чехия оказалась едва ли не последней страной в регионе, где лишь в конце 2007 года был создан аналогичный специализированный орган.
Первоначально он должен был называться Институтом памяти народа, так же, как в Польше или, скажем, в Словакии. И заниматься он должен был изучением архивов исключительно коммунистической госбезопасности. Но такая концепция вызвала сильное сопротивление левых фракций чешского парламента, и чтобы не загубить полезное начинание, его инициаторы согласились на компромисс. Предметом исследований будут также архивы гестапо периода нацистской оккупации. Чем вообще объясняется необходимость создания нового органа через 18 лет после бархатной революции, и в чем его отличие от предыдущего? Естественно, было задать такой вопрос директору института доктору Павлу Жачику.
Этого потребовала новая общественная ситуация. Люди хотели знать, что происходило в эти годы в действительности, каким образом функционировал репрессивный аппарат, как использовались силовые структуры, в том числе и органы тайной полиции. Но надо помнить, что уже в 1995 году у нас было создано управление по документированию и расследованию преступлений коммунизма, которое отличалось от нас тем, что это был чисто правоохранительный следственный орган. Его сотрудники были исключительно компетентными следователями и нередко публиковали разоблачительные материалы. Но в целом управление не могло быть партнером упомянутых исследовательских центров за рубежом. Приоритетом управления было и есть ведение следствия и уголовно-правовое преодоление прошлого. Иными словами, выявление и расследование политически мотивированных преступлений коммунистического режима. В наши компетенции это не входит. Поэтому можно сказать, что наши институты будут взаимодополнять, а не дублировать друг друга.
Но почему все же новый центр не мог называться Институтом памяти народа, как это имеет место в Словакии или в Польше, и вынужден был изменить свое название?
Это название стало результатом политических договоренностей, принятых при обсуждении закона в парламенте Чешской Республики. Тем самым мы приблизились к польской модели, ибо Институт памяти народа тоже распространяет свою компетенцию на период немецкой оккупации 1939-1944 годов. В отличие от нас, однако, поляки объединили исследовательскую функцию со следственной. Они расследуют преступления нацистского оккупационного режима, преступления против человечности и военные преступления, наряду с преступлениями коммунистического режима. Мы этим не занимаемся. Как уже было сказано, у нас следственные компетенции строго отделены от исследовательских функций, проводимых в соответствии с законом о доступе к архивным материалам.
Давайте все-таки конкретизируем сферы вашей деятельности. Следует ли понимать так, что вы будете вести исследовательские работы о механизме функционирования нацистского и коммунистического тоталитаризма и публиковать их результаты, или же параллельно вы будете готовить доказательные материалы для возможных судебных процессов над лицами, увлеченными в преступлениях? Павел Жачек.
Закон четко оговаривает и разделяет полномочия института и полномочия подчиненного ему архива органов безопасности. Институт занимается научными исследованиями в сферах, которые в прошлом оставались без должного внимания, несмотря на их важность. Проводить воспитательную и просветительную деятельность, организовывать выставки и экспозиции, убедительно доводить до сведения общественности преступный характер тоталитарных режимов XX века. Архив органов безопасности – это учреждение, которое в соответствии с действующими законами даст гражданам и специалистам возможности знакомиться с архивными и документальными материалами, будет технически обслуживать потребности действующих органов безопасности и следственных органов, подразделений Министерства внутренних дел, отвечать на запросы по иллюстрационным проверкам, а в случаях, предусмотренных законом, публиковать досье и данные агентуры госбезопасности в Министерствах внутренних дел и обороны. Из этого следует, что сотрудничество со следственными органами, в частности с Управлением по документированию и расследованию преступлений коммунизма, будет осуществлять прежде всего архив. Управление по документированию в своей работе сможет полноценно использовать весь экспертный и документационный потенциал нашего архива.
А значит ли это, что можно ожидать появления в печати новых имен секретных сотрудников коммунистической безопасности, новых, связанных с разоблачениями скандалов, как это нередко случалось в прошлом? Павел Жачек.
Так, я си мислим, же тому самозрение дойдет, муже...
Нельзя исключить, что такое может произойти. Но следует учитывать, что средства массовой информации интересуются в первую очередь скандальными разоблачениями известных людей, знаменитостей, истории малоизвестных стукачей их не волнуют. У нас же принципиальные иные задачи. Для нас неприемлем подход средств массовой информации, которые выковыривают изюминки из добной булочки. Мы изучаем деятельность репрессивных органов в их комплексности, сравниваем методы и действия тайной полиции в 50-е годы со сравнительно недавним временем 80-ми годами. В тех досье, которые мы сейчас классифицируем и сортируем, встречается множество имен тех, кого первое, то есть политическое управление госбезопасности, регистрировало как своих сотрудников и агентов. Многие из них активно использовались также и другими управлениями, например, внешней разведкой, военной разведкой и контрразведкой, и даже уголовным розыском или полицией. Наши исследователи, скорее всего, время от времени будут делать неожиданные открытия, натыкаться на разные любопытные имена, но нашим приоритетом никогда не будет скандализация. Мы не можем взять на вооружение методы бульварной печати, которая выхватывает имя то одной, то другой знаменитости из исторического контекста, не имея знаний для профессиональной оценки порочащих сведений.
И еще один заключительный вопрос, относящийся по-своему к философии трансформации. В Чешской Республике, в отличие от большинства других стран бывшего Восточного Блока, не было ни одного громкого скандала, связанного с разоблачением коммунистической агентуры на высоких государственных должностях. Во всяком случае, случае такой силы, чтобы это потрясло основы общества или привело к правительственным отставкам. Чем вы это объясняете? Может быть, свою роль некоего фильтра сыграл и люстрационный закон, принятый еще на рассвете периода трансформации? Павел Жачек.
Хотя в части нашего общества и бытует мнение, что на разных высоких государственных должностях и важных сферах жизнедеятельности государства кишмя кишат бывшие агенты госбезопасности, это в действительности не более чем миф. Думается, важную роль в очищении нашего общества от этой скверны сыграли законы о люстрации, из которых первый был принят в 1991, а второй в 1992 году. Никоим образом их нельзя считать верхом совершенства. Если бы мы конструировали этот закон сегодня, мы наверняка сумели бы оградить сферу государственного управления от проникновения агентов СТБ лучше и эффективнее, чем тогда, в самом начале 90-х. И тем не менее, эти законы воспрепятствовали тому, чтобы эти тени прошлого могли проскользнуть в органы государственного управления на руководящие должности. Исключением, разумеется, являются выборные должности, на которые коммунистическая партия может провести своих экспонентов из числа бывших секретных сотрудников СТБ. Но серьезных эксцессов, расшатывающих основы нового общественного порядка, подобных тем, которые имели место в Венгрии, Болгарии или в Польше, нам удалось избежать. Так называемый иллюстрационный закон успешно отфильтровал посягательство коммунистической агентуры на новый госаппарат. Конечно, методика проверок была во многих случаях слишком сложной, неоперативной и внутренне противоречивой, что позволило мелкой рыбешке проскочить через ячейки сети. Именно чтобы избежать этого и был создан наш институт, использующий унифицированную методику для изучения прошлого. А хорошо изученное прошлое не может повториться.
Доктор Павел Жачек, директор Пражского института изучения тоталитарных режимов, об опыте своей страны в деле преодоления прошлого. В эфире специальная передача «Русская служба радио «Свобода» по итогам 2007 года. Во второй части эксперты из Баку, Еревана и Тбилиси обсуждают итоги 2007 года в странах Южного Кавказа.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что британская полиция окажет помощь в расследовании убийства лидера оппозиции Беназир Бхутта. Ее сторонники отвергают версию властей о причастности талибов к этому преступлению. В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля. Исламабад объясняет перенос выборов обострением ситуации в стране после убийства Беназир Бхутта. В 2007 году при исполнении профессиональных обязанностей в мире погибли 86 журналистов, более половины из них в Ираке. Об этом говорится в докладе организации «Репортеры без границ». Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв в Алжире, который унес жизни 3 человек. Еще 7 были ранены. Цена на нефть на мировых рынках впервые достигла $100 за баррель. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин. «Нафтогаз Украины находится на грани банкротства», заявил украинский премьер Юлия Тимошенко после встречи с руководством компании. По словам Тимошенко, весь газ в хранилищах компании принадлежит сомнительным криминальным структурам. Конец цитаты. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. Власти Шри-Ланки объявили о прекращении перемирия с тамильскими повстанцами. В среду жертвами взрыва в столице страны Коломбо стали 4 человека. Еще 20 получили ранения. В Пензе сгорел областной драматический театр, жертв и пострадавших нет. Папа Римский Бенедикт XVI планирует организовать время встречи католиков и мусульман в качестве начала диалога между двумя верами. Вы слушали выпуск новостей.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу по итогам 2007 года. Ведет ее Ефим Фиштейн. Мы будем обсуждать основные события года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. Я вас всех приветствую за круглым столом и, с вашего позволения, начну с ситуации в Грузии, потому что, хотя по алфавиту эта страна и находится на последнем месте из трех названных, но по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия? Прошу вас.
Здравствуйте, в первую очередь разрешите приветствовать моих уважаемых коллег. Что же касается событий, то, наверное, в первую очередь из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие, как мы называем, демократической системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость становления соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалось это и вызвало накопление той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированное властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас все находятся на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Первый – это неочередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется, в первую очередь, сбалансировать ситуацию в стране, придется, можно сказать, скомпенсировать те потери, которые понесла страна за этот период, и постараться выровнять ситуацию, идти дальше.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Юнусов.
Отвечая на ваш вопрос, скажу так. Нет, конечно же, ситуация не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов. Но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свои силы. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, страны, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо традиционной оппозиции и в первую очередь прозападной традиционной оппозиции эту нишу стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, и не реагировал на те или иные моменты в этой связи, если вспомнить, скажем, карикатуры на пророка Мухаммеда и так далее, Азербайджан был в стороне. Теперь Азербайджан не в стороне. Теперь Азербайджан подключается. Теперь и у нас идут митинги по этой линии. То есть, по сути дела, можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, у нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Я хочу обратить внимание на то, что действительно в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы. Естественно, прошли, это уже у нас традиция стала, серьезными нарушениями. У нас факты насилия над журналистами такое, чуть ли не обычным стало, естественным явлением. Много проблем, связанных с смешением исполнительной и законодательной власти. У нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. И он провел уже 3 митинга многотысячных. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям, демократическим принципам. И это очень крупное событие, потому что буквально 19 февраля будущего года, 2008 года, должны состояться у нас вот эти президентские выборы. Но это дает шанс. И что самое главное? Началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двухпартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс, это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, тоже ОБСЕ, или тот же Совет Европы, или тот же Европейского Союза представители, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении. Потому что их роль очень важна именно в том, чтобы прослеживать за выборами, проводить мониторинг выборов активно, потому что вы знаете, что власти наших стран при всех их недостатках вынуждены считаются с позицией международного сообщества.
Спасибо, Степан Григорян. Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но в принципе вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов.
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Все предыдущие президентские выборы, исход предыдущих выборов был практически известен перед самими выборами. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция, безусловно, можно сказать, активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть, ведь решение было принято совсем недавно, и с момента объявления об отставке президента Саакашвили до дня выборов оставалось лишь чуть больше месяца.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ну, ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди» и радиостанция «Меди». Этим там, сказать, абсолютно ненормальная ситуация была разрешена, когда одна из ведущих национальных телекомпаний была просто лишена самым, что ни на есть, административным образом возможности функционировать. Не обошлось без участия международных посредников. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена, можно сказать, решительно, чтобы бороться против нарушений, подтасовок на месте и так далее. В Грузию приглашены огромное количество наблюдателей, и их ожидают сотнями. Трудно, конечно, утверждать, что одно лишь наличие большого количества международных наблюдателей будет достаточно для того, чтобы обеспечить достаточный уровень корректности всей процедуры, но одним из условий, которые тут необходимы, это, конечно, является. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние, если, конечно, можно сказать, появятся признаки того, что они сфальсифицированы или были сделаны неправильные шаги в этом направлении.
Спасибо, господин Минагаришвили. Напомню, на волнах Радио Свобода в эфире специальная передача по итогам 2007 года. Ведет ее Ефим Фиштейн. В этой части мы обсуждаем события года в странах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. Директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Продолжим обсуждение. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли, особенно после парламентских выборов, и весь этот год никакой роли не играли. То есть в республике происходили такие вещи, как повышение цен, люди роптали, а вот этот выброс энергии, оно не осуществлялось. То есть партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть роль. То есть в любом обществе для выражения протеста существуют либо партии, либо профсоюзы в любом цивилизованном, да и нецивилизованном обществе. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, отдельно мы уже потом поговорим. С другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации, МПО. И власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам, поскольку это сегодня тот последний бастион в борьбе за демократию авторитарного режима, который у нас все более и более укрепляется. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов, то есть каких-то арестованных, вообще-то 10, а не 9, будут какие-то, значит, освобождены, но их места займут другие журналисты из других газет. Я лично в этом нисколько не сомневаюсь. В следующем году...
Спасибо, Ариф Юнусов. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно назвать слепым следованием фарватере российской политики? Степан Григорян.
Фракция Рафи Аванесяна имеет всего лишь 8 мандатов в 131-человечном парламенте Армении. Ясно, их голос, конечно, не может быть реализован в виде голосования, в виде принятия решений. И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Достаточно интересная у них концепция, конечно, с акцентом на евроинтеграцию, однако... По крайней мере, из их программных установок, мне не кажется, что они как бы не уважают или плохо относятся к России, к политике, связанной с Россией. Ну, в любом случае, наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левон Тарпетросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузин. Почему? Потому что только в концепции Левона Тарпетросяна есть достаточно эффективные механизмы, и в программе его есть эффективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. Поэтому вот то, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению, и у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда вы крутили каналы, но все время слышали речи Брежнева, и поэтому действительно европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Вот это общая слабость, общая болезнь в наших странах, мы ее должны попытаться каким-то образом преодолеть. Что касается, если возвращаясь вот этой фракционной, я хочу сказать, что в парламенте, к сожалению, вот эта слабость у нас есть, в парламенте подавляющее большинство проправительственных сил, поэтому парламент как институт политический, многопартийный институт у нас, к сожалению, не работает.
Спасибо, Степан Григорян. Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным, остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что, сказать, об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, сказать, не было в центре внимания, потому что к этому моменту уже кипели страсти по всем другим вопросам, о которых я говорил. Но российские базы в Грузии, кроме раздражения, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские, сказать, привести к более нормальному знаменателю. Ведь за последние полтора-два года то, что произошло в наших отношениях, оно, можно сказать, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь. Мы практически оторваны друг от друга в экономическом плане. И все призывы и грузинской стороны, и некоторой части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Обостряется ситуация в конфликтных регионах в Абхазии, в Южной Осетии. Хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживается уже неприемлемое развитие событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Юнусов, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны и для региона?
Если для Армении и Грузии есть два внешних вектора политических, это российское направление северное и западное направление, другое дело, какое направление сильно играет, скажем, Грузия, российское, это очень слабое, но оно есть, а в Армении, наоборот, сильная. У нас в Азербайджане есть три направления, три вектора внешнеполитических. Это российское, западное и исламское направление. В этом отличие Азербайджана, не говоря о том, что у нас еще есть нефть. Это тоже серьезный фактор энергетический. В результате, когда мы говорим, все вот после распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиции, которая противостояла этой власти, они, в общем-то, шла борьба за власть. Но внешнеполитические ориентиры достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктуры и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, когда после президентских выборов рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем достичь и хорошо улучшить свою жизнь, решить многие свои проблемы. Эта вера тогда рухнула, потому что это был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которой Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. Они сегодня практически играют роль только на страницах СМИ, при встречах с ПАСЕ и так далее. Пророссийские политические партии также слабы очень. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, в этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, там, совершают религиозные обряды, но и также ведут политические беседы. Центр политической борьбы постепенно перемещается туда. И это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где такая же была ситуация, была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции среди исламистов. У нас сегодня начальный этап. Власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Спасибо, Ариф Юнусов. Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь в последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный.
Действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана, они больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения, и ситуация каждый днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона, очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Огромное спасибо. Как вы видите, за бортом нашей получасовой передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Иракли Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с Новым годом. Пусть он будет удачным для вас и для ваших стран. Всего хорошего. Окончена специальная передача Русской службы радио «Свобода» по итогам 2007 года. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. До новых встреч!
Уважаемые господа журналисты! Не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».